говорит Радио Свобода. Бывший вице-губернатор Петербурга подозревается в хищениях в особо крупных размерах при строительстве «Зенит-арены».
Искать виновных там, где они есть, то есть в администрации Валентина Матвиенко, видимо, нет политической воли.
В Чехии хотят ввести уголовное наказание за оскорбление президента.
Так можно решить все, что угодно, кому угодно.
Начал свою работу ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок».
У нас все фильмы ведь о людях, которые живут не в каком-то изолированном сообществе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 17 ноября. Украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, осужденные в России к длительным срокам лишения свободы, подписали все необходимые документы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека. Как рассказала представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сотрудники украинского консульства встретились с заключенными в следственном изоляторе в Грозном. За ходом процесса над Карпюком и Клыхом следил наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Ему слово.
Николай Карпюк и Станислав Клых передали украинским консулам документы для подачи иска в Европейский суд по правам человека. Первая жалоба в ЕСПЧ пошла еще в самом начале процесса, который длился почти 9 месяцев. Она была основана на пытках, на показаниях самого Карпюка и Клыха, которые рассказывали о пытках, которым подверглись во время следствия. Украинцев обвиняли в том, что они участвовали в Первой Чеченской войне на стороне Ичкерии против федеральных сил. В вину ставилась гибель нескольких десятков российских военных. Сами украинцы настаивали, что никогда в Чечне не были, что были незаконно арестованы российскими спецслужбами. Правозащитное движение «Мемориал» признало обоих заключенных политическими заключенными. Их процесс назвали политически мотивированным. Самое печальное положение сложилось у Станислава Клыха. В результате пыток, по всей видимости, у него нарушилось психическое сознание. Ему требуется срочное медицинское вмешательство. По мнению экспертов, независимых врачей, его нужно минимум класть в клинику и оказывать ему медицинскую помощь. Сейчас у него идет второй процесс. Прокурор заявил о том, что Клых оскорбил его во время суда. Сам судья Вахит Исмаилов, судья Верховного суда Чечни, каждый раз отказывает стороне защиты в проведении независимой психиатрической экспертизы Станислава Клыха, тем самым практически лишая его медицинской помощи.
Вы сказали, что это вторая фактически жалоба. В чем заключалась первая и в чем заключается вторая?
Первая жалоба была только о пытках. Это была очень быстро поданная и быстро принятая жалоба. Тогда еще нельзя было, в самом начале процесса, нельзя было подавать жалобу по основному делу, то есть по обвинению их в участии в Первой Чеченской войне, поскольку не завершился еще судебный процесс. Сейчас судебный процесс завершился, апелляция в Верховном суде Российской Федерации тоже прошла, и открыта дорога для подачи иска в ЕСПЧ, что и, по всей видимости, будет сделано буквально на днях. Во всяком случае, все необходимые документы с помощью украинских консулов Карпюк и Клых подписали.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Напомню, что украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых, находящиеся в заключении в России, подписали документы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Взятый под стражу экс-вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в хищении более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенит-арена», под охраной был доставлен в одну из петербургских больниц в связи с жалобами на здоровье. По некоторым данным, в больнице он пробыл всего несколько часов. Как ожидается, завтра, 18 ноября, по инициативе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу, в Смолнинском суде города будет рассмотрено ходатайство об аресте Марата Оганесяна. С подробностями о сути этого дела наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Как явствует из сообщения пресс-службы Следственного комитета России, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне старший вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян подозревается в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком строительства стадиона «Зенит-Арена» инжиниринговой корпорации «Транстрой» с компанией компании «Театрально-декорационные мастерские» договора о поставке видеотабло футбольного стадиона «Зенит-Арена». Следователи установили, что Марат Оганесян, будучи куратором строительства стадиона, обеспечил незаконное привлечение компании «Театрально-декорационные мастерские» в качестве субподрядчика, организовал перечисление в пользу этой компании аванса в размере 50 миллионов 400 тысяч рублей, которые были похищены через фирмы «Однодневки». Более того, следователи утверждают, что Марат Оганесян заведомо знал о том, что эти деньги на поставку видеотабло для стадиона будут украдены. В запутанной истории взаимоотношений генподрядчика «Транстроя» с субподрядчиком компании «Театрально-декорационные мастерские», которые заключили между собой контрактов на сумму более 2 миллиардов рублей, работы по которым, кстати сказать, так и не были выполнены, эти 50 миллионов сейчас оспариваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга. Под следствием находится и директор Александринского театра Григорий Попов, который считается конечным бенефициаром компании «Театрально-декорационные мастерские», а также бывший первый заместитель комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Александр Янчик. Именно на основании их показаний, как сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, и было возбуждено дело против экс-вице-губернатора Марата Оганесяна, который якобы получал 15% от суммы контрактов «Транстроя» с театрально-декорационными мастерскими. Всего таких контрактов было заключено 4 на общую сумму в 2 миллиарда рублей. Таким образом, речь может идти о взятке в 315 миллионов. Впрочем, и это не предел. Эмоционально отреагировавший на задержание Марата Оганесяна вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что ему известно уже как минимум о хищениях при строительстве стадиона на сумму в 700 миллионов рублей.
В личном плане для Марата Оганесяна и его семьи вся эта история – это трагедия, которую предстоит пережить. В общественном плане история содержит многие репутационные риски. С точки зрения закона, я считаю, важно придерживаться конституционного принципа презумпции невиновности, в соответствии с которым вина может установлена только по суду. Идет расследование уголовного дела по хищению средств при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Общая сумма ущерба только по фактам нам известным превышает 700 миллионов рублей. И поэтому органы власти Петербурга, комитет по строительству окажут максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании этих преступлений. Есть еще и моральная составляющая, в соответствии с которой, если в обществе утрачено понятие стыда и греха, порядок в таком обществе не сможет поддерживать даже полицейский. Нетерпимое отношение ко всем видам коррупции, ко всем видам преступлений, неотвратимость наказания и возврат к нашим историческим корням, традициям, культуре, где русский человек всегда был законопослушен, наверное, это важная воспитательная задача для нашего общества. И она может стать частью национальной идеи. Вот так вот, спасибо, все.
Заявил вице-губернатор Игорь Албин. С ним категорически не согласен депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер фракции партии «Яблоко» Борис Вишневский, который еще в 2013 году представил документы, свидетельствующие о хищениях при строительстве стадиона на сумму в 7 миллиардов рублей.
Ну, я надеюсь увидеться в ближайшие дни с Игорем Николаевичем и рассказать ему, какой там ущерб на самом деле. В таком случае, материалы, которые имеются у меня, и которые я предъявил журналистам еще в феврале 2013 года, наглядно свидетельствуют о хищении около 7 миллиардов рублей. Боюсь, что Игорь Николаевич слишком оптимистичен, называя сумму хищения всего 700 миллионов рублей. Возможно, просто он не располагает всей информацией.
Задержание экс-вице-губернатора Марата Оганесяна Борис Вишневский назвал поисками козла отпущения, а предъявленные ему обвинения – странными.
Трудности со стадионом очевидны. Значит, надо найти каких-то виновных вот, срочно. Искать виновных там, где они есть, то есть в администрации Валентина Матвиенко и приближенных к ней персонах, которые принимали ключевые решения по стадиону несколько лет назад. Видимо, нет политической воли. Видимо, эти люди для закона неприкосновенны. Значит, их ищут, как обычно, не там, где потеряли, а там, где светло. Среди тех людей, которые не занимают уже государственных должностей. По крайней мере, это мое предположение. Я не могу гарантировать, что именно эта гипотеза 100% справедлива, но вот мне так кажется. Потому что очень спорные предъявленные обвинения, которые можно вменить фактически при любом неисполненном контракте. И кроме этого, хочется понять, где доказательства того, что фактически Следственный комитет Оганесян заведомо знал, что контракт не будут исполнять. Это как-то доказано, есть какие-то письменные доказательства, есть видеонаблюдение, есть прослушка. Кстати, как она могла быть, если все это было в 2014 году? На каком основании тогда могли прослушивать телефон вице-губернатора, мне хочется понять. Была ли на это санкция? Если все это тянуло задумался уже несколько лет, то почему ничего не предпринималось даже в течение вот года, да, больше года, как он ушел в отставку. Все это выглядит очень и очень странно, на мой взгляд.
Убежден депутат Борис Вишневский. Главный редактор интернет-издания «Горзаказ» Светлана Зобова провела по финансовой поддержке «Scoop Russian» проекта Датской ассоциации журналистов-расследователей большое расследование ситуации на стадионе «Зенит-Арена», пытаясь понять, почему до сих пор стадион не построен. Но и она сейчас, конечно, не может назвать окончательную сумму украденного при строительстве.
Точно, наверное, сумму того, сколько украдено, да, можно будет говорить только, наверное, после сдачи стадиона и уже, скажем так, объединения всех смет, да, со стороны подрядчиков, со стороны генсубподрядчиков, генподрядчика. А так, насколько я знаю, да, насколько мне удалось узнать, существуют документы, да, то есть каждые полгода контрольно-счетная палата Петербурга проверяет исполнение бюджета в рамках строительства стадиона. И, соответственно, каждый год, да, каждые полгода у нас отсутствует те или иные нарушения. То есть говорятся о тех или иных ошибках, да, со стороны генподрядчика, со стороны органов исполнительной власти. И все это не исправляется, да, то есть ошибки год от года не исправляются абсолютно никак. Вот это первое, второе. Есть, насколько я знаю, частная аудиторская проверка, то есть которая, скажем так, исследовала, как «Транстрой», да, группа компании «Транстрой», бывший генподрядчик «Зенит-Арены», расходует бюджетные средства. Вот. То есть как он взаимодействует со своими субподрядчиками. И у частных аудиторов возникли претензии на 1 миллиард рублей.
Любопытно отметить, что, судя по результатам расследования Светланы Зобовой, и чиновники правительства Санкт-Петербурга, и генеральные подрядчики строительства до сих пор не знают, сколько же субподрядчиков участвовало за 10 лет в строительстве стадиона.
Ну, когда мы пытались узнать точное число компаний, которые работали в качестве субподрядной организации, не «Транстрой», не комитет по строительству, точных данных нам не предоставили. То есть есть какие-то обрывки данных, да, по одним данным 40, по другим 100. То есть они, в принципе, год от года менялись, подрядчики, субподрядчики. То есть количество, да, их число рабочих, которые были задействованы на стройке и так далее.
Сообщила редактор интернет-портала «Горзаказ» Светлана Зобова. Судя по всему, а это сейчас широко обсуждается в Петербурге, задержание экс-вице-губернатора Марата Оганесяна, выглядящее как поиск козла отпущения, свидетельствует не только о новых грядущих задержаниях, но и о том, что к декабрю, похоже, как это запланировано, стадион «Зенит-Арена» сдан в эксплуатацию не будет. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Менее чем за неделю после президентских выборов в США, итоги которых явно застали международные финансовые рынки врасплох, цены на нефть успели и рухнуть до минимумов лета этого года и вернуться обратно. К их ожиданиям от предстоящей в конце ноября встречи ОПЕК добавились новые радикального пересмотра энергетической политики в самих Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти и одном из главных ее производителей. Речь может идти не столько о ренессансе сланцевой добычи в стране, сколько о росте спроса в Америке на традиционные энергоносители вообще. Слово экономическому обозревателю Радио Свобода Сергею Сининскому.
На итогах президентских выборов в США поначалу резко подешевели и доллар, и нефть, что было необычно, пусть и не всегда, но все же чаще они являют собой скорее сообщающиеся сосуды. Ситуация, конечно, неоднозначная, хотя и такое на рынках нередко случается, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг.
В нормальной ситуации я бы сказал, что это действительно хорошее объяснение, то есть укрепление доллара плохо для котировок то ли на нефть, то ли на другие commodities, а если доллар падает, то цены поднимаются. Но в этой ситуации я считаю, что это совершенно два независимые друг от друга явления, хотя они, конечно, оба имеют своей подоплекой те ожидания, которые рынки имеют по поводу президентства Трампа. С одной стороны, ожидается, что та программа, которую будет произведена и Федеральной резервной системой, и те инфраструктурные издержки, которые будут при его президентстве сделаны, они укрепят доллар. То есть, с одной стороны, ожидается, что, во-первых, процентные ставки будут сильно расти, намного сильнее, чем ожидалось до этого, будут подогреты инфляционные ожидания и так далее. Это укрепило доллар. С другой стороны, неоднократно господин Трамп отзывался позитивно по поводу рынка и индустрии сланцевой нефти в Америке. Возможно, будет произведена поддержка. Не зря же господин Хам, который является председателем и одним из крупнейших владельцев компании Continental Resources, это одна из крупнейших производителей сланцевой нефти, он считается одним из главных претендентов на пост министра энергетики.
То есть здесь все пока указывает скорее на то, что нефти на рынке станет больше, со всеми вытекающими последствиями и для общего баланса спроса и предложения на нем, и для цен, как производной от состояния и перспектив этого баланса. По крайней мере, из этого исходят краткосрочные ожидания участников рынка нефти.
Нужно рассматривать не только то, что произойдет на стороне производства, но, и это более интересно и более важно, в долгосрочной перспективе, что же произойдет со спросом. А спрос скорее под президентом Трампом будет подниматься. То есть, конечно, и Clean Energy Act, и другие акты, которые должны были в будущем поддержать альтернативную энергетику, конечно, они скорее упадут в интересе, будут поддержаны американские производители не только нефти, но и производители бензиновых двигателей в будущем. И скорее это окажет позитивное влияние на спрос, и это в долгосрочной перспективе окажется, может быть, более важным.
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп много говорил и о необходимости сделать США энергетически независимой страной, и о стимулах для индустрии сланцевой нефти, и об отмене многих ограничений в национальной традиционной энергетике, введенных администрацией президента Обамы. По вашим представлениям, последние колебания цен на нефть стали реакцией ее рынка уже на такого рода перспективы? Или они были обусловлены скорее некими иными, ближайшими?
Я думаю, что это действительно реакция на результат выборов. И то, что энергетическая независимость означает, конечно, что больше нефти ОПЕК и других производителей будет доступно для потребителей во всем мире, это в краткосрочной, в среднесрочной перспективе однозначно негативно для производителей нефти, то ли для ОПЕК, то ли для России, то ли для других производителей. В долгосрочной перспективе, я думаю, что решения администрации Обамы, которые были сделаны в поддержку альтернативных приводов, как то электромобильность и ограничение выбросов в атмосферу, если эти решения будут пересмотрены, то эффект будет намного более значительным, потому что мы разговариваем, конечно, о самом крупном потребителе нефти в мире. То есть американцы потребляют в данный момент, несмотря на то, что и Китай, и другие страны к ним приближаются, но в два раза больше, чем Китай. Это вообще огромная экономика, и они очень зависимы сейчас от иностранной нефти. Я думаю, что зависимость, в конце концов, если действительно спрос будет подниматься, она, может быть, даже поднимется. Поэтому в долгосрочной перспективе, то есть если смотреть там следующие 3-5 лет, то цены, скорее всего, благодаря этому и поднимутся. А в краткосрочной перспективе лучше смотреть на то, что произойдет с производством.
30 ноября состоится очередная встреча стран ОПЕК, от которой пока еще ждут итогового решения по сокращению ими добычи нефти, о чем эти страны предварительно договорились на встрече в Алжире 28 сентября. Эти ожидания, собственно, и обусловили рост цен на нефть во вторник и среду. Но теперь, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, возрастает давление на ОПЕК в сторону какого именно решения? Сокращать добычу? Однако все понимают, что результатом станет в итоге быстрый рост сланцевой добычи в США, которая вновь станет рентабельной из-за роста цен. Или наоборот, не сокращать производство нефти в ОПЕК, дабы самим же не поощрять эту добычу в США.
Да вообще-то ОПЕК сделал огромную ошибку. Вообще разговаривать на тему ограничения добычи со стороны ОПЕК сейчас неправильно. То есть они эту стратегию изменили 2 года назад, и в лучшем случае они должны были поддерживаться этой стратегией еще пару лет. Но похоже, что боль для их экономик выросла настолько в данный момент, что они не в состоянии просто это выдерживать и пытаются моральной поддержкой, что ли, рынка поднять цену хотя бы в краткосрочной перспективе там, на 10-15%. Это им удалось. Но результат этого краткосрочного увеличения будет негативным. Из-за того, что цены краткосрочно выросли с конца сентября до середины октября на 20%, огромное количество компаний, производителей сланцевой нефти, те же в Америке, захеджировали просто свою продукцию по более высоким ценам. И тем самым переизбыток нефти, даже без Трампа, будет на рынке намного дольше, чем ожидалось до этого.
Но, скорее всего, страны ОПЕК хотя бы попытаются что-то изменить в статус-кво, то есть принять хоть какое-то решение, указывающее на ограничение собственной добычи. Другое дело, удастся ли, учитывая столь разные позиции стран-участниц организации.
Они попытаются наверняка что-то сделать, попытаются ввести, по крайней мере, некоторую квоту. Я боюсь, что любой всплеск реакции, позитивная реакция на эту встречу будет только краткосрочный и будет иметь, скорее всего, негативные явления. Для ОПК, к сожалению, другой стратегии не остается, кроме того, как ждать до того, как спрос будет подниматься и постепенно более дорогая продукция сланцевых производителей или производителей китайских или других не ОПКовских производителей будет уменьшаться в силу того, что меньше инвестируется, в силу того, что там больше затраты на это производство и так далее, и так далее. Но эта стратегия очень долгосрочная, и похоже, что ОПЕК не может ждать эти 3-4 или, может быть, даже 5 лет, чтобы что-то изменилось и пытается сделать что-то краткосрочное. К сожалению, результат будет для них скорее негативный.
Буквально через день после президентских выборов в США Международное энергетическое агентство представило очередной ежемесячный доклад о состоянии мирового рынка нефти. Один из главных его выводов сводился к следующему. Если ОПЕК действительно сократит добычу так, как и наметила на встрече в Алжире, то уже в 2017 году нынешний избыток предложения нефти в мире может быстро смениться ее относительным дефицитом, ну, с поправкой разве что на сокращение накопленных запасов, что займет какое-то время. Соответственно, и цены вырастут. Если же этого сокращения не произойдет, то избыток нефти на рынке сохранится в течение всего 2017 года, оказывая давление на цены. Доклад, напомним, был представлен 10 ноября, то есть подготовили его явно еще до того, как в США был избран новый президент. По вашим представлениям, будь доклад представлен либо только сейчас, либо еще, скажем, через неделю, этот же прогноз мог бы выглядеть иначе или не факт?
А ничего не изменилось. Все то же самое, только еще хуже для ОПЕК, чем было до выборов. То есть ситуация такая, что в данный момент рынок нефти перенасыщен, и перепроизводство составляет уже больше 1 миллиона баррелей. То есть если даже ОПЕК не будет приращивать производство, что не произойдет. То есть наверняка будет прирост производства и со стороны Ирана, и со стороны Ирака, и, конечно, со стороны Ливии и Нигерии, которые просят, чтобы их исключили из этой системы, потому что у них были некоторые волнения, и поэтому производство там упало. Кроме этого, неоповские страны тоже будут увеличивать добычу, и это все на фоне того, что спрос будет, ну, средним, может быть, поднимется на следующий там 1,2-1,3 миллиона баррелей в год. То есть в самом лучшем случае, если ОПЕК не примет решение сократить добычу, ну, скажем, там на 600 тысяч, на 800 или даже на 1 миллион баррелей, то перепроизводство сохранится минимум год, а может быть и дольше.
Из каких цен на нефть вы исходите на сегодня в своих прогнозах по 2016 году и к концу 2017?
В начале года мы, может быть, были один банк из совсем немногих, которые ожидали, что цены в течение года подрастут до 50 долларов. Совсем недавно на фоне заявлений ОПЕК нам пришлось, несмотря на краткосрочный рост, эти прогнозы пересмотреть в сторону уменьшения. До конца года мы ожидаем стабилизацию цен приблизительно на сегодняшнем уровне и в течение следующего года даже рост цен, потому что будет, по крайней мере, появляться ясность, что некоторый баланс рынка достигнут и что спрос на нефть будет подниматься, по крайней мере, к концу следующего года сильнее, чем производство. Есть момент политической стабильности и нестабильности на Ближнем Востоке, который может оказать очень сильное влияние на рост цен. И я опасаюсь, что, по крайней мере, та риторика, которая была во время президентской кампании господином Трампом озвучена, что она эти риски геополитической ситуации скорее увеличивает, чем уменьшает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг.
С Евгением Вайнбергом беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сегодня он посвящен отказу России признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Владимир Путин выпустил распоряжение принять предложение Министерства юстиции, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о направлении Генеральному секретарю ООН уведомления о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда. Кроме того, Путин поручил Министерству иностранных дел направить Генеральному секретарю ООН соответствующее уведомление. Слово автору автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Напомню, что у вчерашней новости была, если можно так выразиться, позавчерашняя предыстория. Это когда Международный уголовный суд в Гааге выпустил отчет, связанный с аннексией Крыма. И в частности, там говорилось о том, что эту ситуацию можно приравнять к международному конфликту. Прошло не больше дня, и Владимир Путин выпустил распоряжение, по которому Россия выходила из-под Римского статута Международного уголовного суда. Это решение, разумеется, привлекло к себе большое внимание, вызвало и серьезные реакции, и несерьезные. Из серьезных, например, твит адвоката Марка Фейгина. «Отказ России от Римского статута нарушает Конституцию. Был бы реальный Конституционный суд, обжаловал бы». Из шуточных твитов приведем такое. Это фейковый аккаунт под названием «Великий Путин». «Сегодня вышел из Гааги, чтобы туда не заходить. Я, конечно, не боюсь, но береженого Бог бережет, а небереженного конвой стережет». Саша Сотник. «Ответ Путина Гааги. Кремль окончательно переходит в разряд террористов, которым плевать на международное право». Однако, важный момент заключается в том, что многие люди путают разные международные организации, разные международные суды, и поскольку всем известный Гаагский трибунал и международный суд находятся в одном городе, многие путают их. Комментаторы обращают внимание на это, обращают внимание также на то, что юрисдикцию Международного уголовного суда признают далеко не все страны, среди тех, кто не признает, например, Соединенные Штаты Америки, что очень важно, и Израиль. Вот из тоже сегодняшних постов в Фейсбуке. «Рукопожатную публику весь день корежит от новости о том, что Россия не будет входить в состав уголовного суда. Это очень смешно, потому что главным противником деятельности суда являются США вместе с Израилем, а большую часть участников МУС составляют государства Африки и Латинской Америки». Юрий Ткачев. «США не просто отозвали подпись, но и приняли специальный закон, по которому разрешили использовать военную силу для освобождения граждан, задержанных по ордеру уголовного суда. Что, рукопожатнички, свободно США наехать в стиле «Америкашка боится Гааги». Ха-ха-ха». Вот более взвешенный пост Дмитрия Бавырина. «Какой-либо юридической необходимости выходить из Римского статута у России не было. Мы этот статут не ратифицировали. Тем более не было в этом вопросе никакой срочности. Вчерашнее заявление ничего не меняло в уже имеющемся. То есть тут нет ни страха, ни спешки. Есть принципиальное желание озвучить свое принципиальное нежелание торговаться по вопросу присоединения Крыма, даже отвлеченно или теоретически». В каком-то смысле с этим постом резонирует мнение Натальи Пелевиной, которая пишет следующее. «Что от этого меняется? Не так много. Ратифицирован статут не был. Но теперь еще лучше понимаем, в каком направлении двигаемся». А журналист Глеб Морев подмечает вот какую интересную вещь. Он пишет: «Почему так выходит, что всякие чувствительные штуки, играющие свою роль в нужное время, оказываются нератифицированными Думой? Это там бардак или тонкий замысел?» Наконец, существует еще одна точка зрения, согласно которой участие России в Международном уголовном суде сейчас не играет большой роли при тех проблемах, которые возникнут или могут возникнуть у Путина в будущем. Например, в Твиттере вспоминают случай, когда Международный уголовный суд вынес приговор Жан-Пьеру Гомбо из Конго. И хотя страна вышла из Римского статута, он был арестован при выезде за границу и посажен на 18 лет. Чекисты до сих пор так и не поняли, что не мир вертится вокруг Кремля, а Россия является частью этого мира. Государственная юрисдикция не может быть автономной от международного права. Разрыв Москвы с международными институтами приведет только к экономическому эмбарго и полному разрыву дипломатических отношений со всеми странами, для которых статут является обязательным. На самом деле можно поспорить, насколько справедливо последнее утверждение, но на эту тему в любом случае есть шутка, которую в Твиттере приписывают фейковому Дональду Трампу. И вот что написано в этом фейковом русскоязычном аккаунте Трампа. «Хочу сказать своему новому другу Владимиру, что важно не то, признаешь ли ты суд в Гааге, а то, признает ли он тебя».
Это был Иван Беляев. Полностью обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы» под заголовком «Путин не едет в Гаагу» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Федеральная служба исполнения наказаний России утверждает, что между заключенным активистом Ильдаром Дадиным и его соседом по камере в колонии города Сегежа произошла драка, цитата, «на бытовой почве». Как говорится в сообщении Управления ФСИН по Республике Карелия, Дадин получил ссадину в области губы, а второй осужденный – многочисленные травмы головы. Независимых подтверждений сообщения о драке между осужденными нет. Ильдар Дадин, оппозиционный активист, приговоренный к лишению свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах, в письмах из колонии, опубликованных в начале ноября, жаловался на систематические издевательства и пытки. После этого колонию посетили правозащитники и уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова. Следственный комитет проводит проверку, руководство колонии отрицает факты пыток. Войска российской 20-й армии Западного военного округа, дислоцирующиеся у границ с Украиной, были подняты по учебной тревоге в рамках командно-штабной тренировки. Утверждается, что тренировка является плановой и проводится в соответствии с программой подготовки войск Западного военного округа на 2016 год. После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в этой связи. Конституционный суд России разрешил пожизненно осужденным длительные свидания с близкими родственниками. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. С жалобой в Конституционный суд обратились отбывающий пожизненный срок лидер неонацистской организации «Спас» Николай Королев и его жена. Они считают, что запрет на длительные свидания с супругами нарушает их конституционное право на семейную жизнь. Суд встал на сторону истцов и постановил до внесения изменений в законодательство предоставление возможность осужденным на пожизненный срок иметь одно длительное свидание в год. Николай Королев отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» на Ямале по обвинению в терактах и убийствах. Бывший председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен лишить его украинского гражданства. По словам Саакашвили, хорошо информированный источник сообщил ему о соответствующем поручении президента депутатам Верховной Рады Игорю Кононенко и Александру Грановскому, которые, по информации украинских СМИ, входят в окружение Порошенко. Саакашвили назвал эту меру незаконной, поскольку, по его словам, международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства. Роскомнадзор потребовал от операторов связи заблокировать доступ к социальной сети LinkedIn на основании вступившего в законную силу решения суда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 10 ноября Московский городской суд признал законным решение о блокировке социальной сети для поиска работы LinkedIn, принятое в августе Таганским судом Москвы. Ранее в Роскомнадзоре заявили о намерении добиваться блокировки сети, объявив, что она нарушает закон, по которому персональные данные граждан России должны храниться на территории страны. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Накануне очередной годовщины бархатной революции в Чехии около 60 депутатов парламента страны выступили с инициативой сажать на год в тюрьму за нелестные слова в адрес президента страны. Законопроект предполагает штрафы, частичную конфискацию имущества или в качестве максимальной санкции тюремное заключение за публичное оскорбление главы государства. В законопроекте утверждается, что тот, кто публично оскорбляет президента республики, нарушает исполнение им его обязанностей, подвергает сомнению достоинство института президентства. Среди инициаторов необычного для Чехии документа представители как находящихся у власти партий, двух из трех входящих в нынешнюю правящую коалицию социал-демократов и популистского движения АНО, так и оппозиции коммунистов и националистов из движения «Рассвет». Глава парламентского клуба социал-демократов Роман Скленок написал в ответ в Твиттере: «Я хотел бы и дальше жить в стране, где люди могут говорить свободно, в том числе и о президенте, так же, как президент говорит о них». Последнее замечание, отметим, вполне уместно. Нынешний глава государства известен тем, что не выбирает выражений, говоря о несимпатичных ему людях. Влияние усилившихся в Чехии популистских настроений на политическую ситуацию в стране отмечает в интервью «Радио Свобода» и обозреватель чешской газеты «Право» Александр Митрофанов. С ним побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Скажите, чем вызвана вот такая необычная, ну, по крайней мере, для Чехии, страны с достаточно спокойной политической культурой, инициатива, закон об ответственности за оскорбление президента республики? Кто за этим стоит?
Во-первых, реагируя на ваши слова о спокойной политической культуре, не могу не вспомнить пословицу «в тихом омуте черти водятся». Так вот, их чертей очень много. Черти, в общем-то, просто ждали своего момента. А они дождались его, по их мнению, с избранием Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки, потому что сейчас они считают, что это все дозволено.
То есть вы считаете, что есть непосредственная связь между вот внутриполитическим событием в Чехии и избранием Трампа?
Ну, естественно, конечно. Дело в том, что эти люди, которые подписали этот законопроект, это люди, которые собираются охранять от оскорблений нынешнего чешского президента Милоша Земана. Милош Земан с большой радостью и несосвойственной ему эмоциональностью публично поздравил Дональда Трампа и расплывался буквально в улыбке и изъяснялся ему в любви. И что он был единственным или одним из немногих президентов в Европе, которые открыто поддержали Трампа во время избирательной кампании. Ну а то, что позволено Милошу Земану, то должно быть правилом и для его последователей или для людей, которые считают, что в принципе не только Земан, но любой вождь с большой буквы должен быть охраняем, и что у вождя должен быть совершенно иной статус, чем у простого смертного.
То есть можно сказать, что этот законопроект, он как бы атака на непосредственно свободу демократической дискуссии в стране, или я сгущаю краски?
Нет, не сгущайте совершенно краски, потому что эти люди, они, как правило, они связаны с другими концепциями общественного развития. Ну, во-первых, там почти весь клуб Компартии Чехии и Моравии. Не весь, не полностью, но все-таки наиболее такая ортодоксная его часть, наиболее твердые сталинисты и люди, которые наиболее привержены коммунистическому прошлому и своих взглядов никогда не меняли. Затем там часть социал-демократов, которые, в принципе, имеют тенденцию в этих вопросах занимать те же самые позиции, что и коммунисты. Там еще националисты, ну это тем самым Бог велел, у них вождь всегда на первом месте. А еще есть люди, которые вождя или шефа, как они называют, чтят немножко в другом аспекте. Это члены движения «АНО», которое возглавляет миллиардер и олигарх Андрей Бабиш. Ну там, естественно, как же, любого вождя нужно охранять. Может быть, шеф тоже захочет когда-нибудь стать президентом республики.
Насколько вообще велика вероятность того, что такой закон будет принят?
Естественно, что правая оппозиция уже высказалась против подобного законопроекта, но правая оппозиция у нас слабая и в обществе, и по предпочтениям избирателей, и, в принципе, и в парламенте. Это и сама она ничего сделать не может. Я думаю, что многое будет очень зависеть от настроения главной, пока еще главной правительственной партии, это социал-демократия. Это партия, которая сама по себе сейчас находится в очень сложном положении после проигранных выборов в региональные органы управления. Там идут такие сложные процессы внутри самой партии. Неизвестно, какая сторона победит. Там есть и сторонники, очень жесткие сторонники такого, знаете, авторитарного курса, а есть еще и некоторые оставшиеся демократы. Ну, я думаю, что все будет решаться тут чисто количественно. Кто будет иметь перевес внутри правящих партий, это имею в виду партию социал-демократическую и ОНО.
А согласно этому законопроекту, насколько сильно и каким именно образом нужно оскорбить главу государства, чтобы получить реальный срок?
Знаете, очень трудно это сказать, потому что текст этого законопроекта очень в общем виде представлен. Там нет никаких конкретных пунктов. По первым интервью, которые дали некоторые из авторов этого законопроекта, видно, что они не собираются ничего конкретизировать, потому что так удобнее. Так можно пришить все, что угодно, кому угодно.
То есть можно сказать, что может стать реальностью, абсолютной реальностью, ситуация из гашиковского романа, где, как известно, на портрет государя-императора гадили мухи, и за вот упоминание вот этого вот факта полицейский агент мог вас привлечь к ответственности.
Но вы знаете, в чем дело? Ведь здесь отголосок есть и другой, поскольку в марте этого года депутат Худяков в Госдуме российской, в общем-то, точно такой же законопроект подал тоже. А если учесть, что среди авторов чешского законопроекта большое количество людей, которые горячо поддерживают курс Владимира Путина, то можно сделать какие-то выводы.
Это был обозреватель чешской газеты «Право» Александр Митрофанов. Вопрос ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге открылся уже 9-й по счету ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». В программе венесуэльский фильм «Издалека», завоевавший «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2015 года, а также много других картин, призеров самых разных фестивалей. Организаторы «Бок о бок» отмечают, что у всех этих лент есть один объединяющий мотив – борьба за обретение права быть в разнообразном мире тем, кем ты хочешь, и тем, кем не можешь не быть. Зрители увидят видят фильмы о любви и свободе, но не только. Большая часть фестивальной программы посвящена серьезным проблемам, например, проблеме ВИЧ и ее неприятию обществом. Фестиваль, который раньше занимался активным просвещением в этой области, в этом году представляет 4 полнометражных фильма с разных сторон, затрагивающих тему ВИЧ. Целый раздел фестивальной программы посвящен борьбе за свою личность трансгендерных людей. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
По словам организатора фестиваля «Бок о бок» Гули Султановой, его программа рассчитана не только на зрителей из ЛГБТ-сообщества, но и на обычных людей, любящих кино и не чуждающихся разговора об острых общественных проблемах.
У нас программа составляется именно из фильмов, которые могут быть интересны всем людям, вне зависимости от того, принадлежат ли они к ЛГБТ-сообществу, не принадлежат, есть ли у них знакомые или они не знают об этом. Просто зашли посмотреть кино. Фильм «Открытие», конечно, абсолютно общечеловеческий. То есть там история девушек, которые собираются вместе, чтобы отметить свадьбу своей подруги. И потом, собственно, происходят неожиданные камин-ауты. Анонсируется свадьба, а потом выясняется, что это свадьба двух женщин. Но это даже не самое главное в этом фильме, а в этом фильме главное то, что происходит после. Трагические события с одной из девушек. В этом фильме как раз поднимается тема насилия и того, что, к сожалению, полиция не расследует должным образом такие случаи. И, в общем, это перекликается и с Россией.
Будет очень понятно местным зрителям.
К сожалению, да. Фильм, с одной стороны, очень яркий, жизнерадостный, там много песен, там много танцев.
Настоящий индийский.
Настоящий такой индийский фильм, то есть это не Болливуд, это все-таки такой артхаусный вариант индийского кино. Но тем не менее, там вот яркость, их голоса, их энергичность, их харизма каждой актрисы, каждого героя в этом фильме, конечно, классное, яркое, интересное индийское кино, но вот поднимающее действительно очень серьезные темы в очень правильном ключе. На самом деле у нас все фильмы ведь о людях, которые живут не в каком-то изолированном сообществе. Все живут вместе. И, собственно, девиз нашего кинофестиваля «Бок о бок», что нет какого-то кино для геев, для лесбиянок или для гетеросексуалов. То есть они все универсальные. Вот поэтому мне кажется, что люди, которым просто хочется посмотреть другое кино, им может отозваться любая тема.
Я так понимаю, что это все укладывается в основную тему вашего фестиваля – сохранение личности. Почему только личности в истории?
Так случилось. Мы показываем фильмы о людях, которые так или иначе изменили историю. Это как положительные примеры. Так у нас будет фильм, скажем так, не то что отрицательном примере, но это была, в общем, трагическая история в ЧССР. История Ольги Гипнаровой, жертвы травли. И в семье ее отец избивал, и в психушку ее запихивали. То есть она, в общем-то, росла таким полным изгоем, очень низкая самооценка. К таким людям, если есть возможность, сразу относятся плохо, их третируют. В результате Ольга Гипнарова совершила трагический отчаянный поступок, из-за которого пострадало много людей. Именно эта история точно так же показывает, что все возвращается. Если есть изгои, значит, будут отчаянные акты насилия, из-за которых погибнут невинные люди. Если будет изгоем какое-то сообщество, это неважно, да, или человек, или группа, это плохо для всех. В опасности находятся все.
У вас замечательные гости, действительно очень интересные. Mm-hmm. Кого бы вы выделили? На знамя бы поместили?
Самый главный и самый известный гость – это Грег Луганис. Это олимпийский чемпион. Это просто великолепный, прекраснейший прыгун в воду, элегантности и грациозности которого, наверное, еще мир не видел. Я, например, совершенно не искушена в спортивных вопросах, но когда я вижу, как он прыгает, когда я вижу вот эти видеозаписи, меня просто дух захватывает. И действительно это можно понять, что это какой-то гениальный прыжок совершенно. Этот человек, он 5-кратный олимпийский чемпион. Его рекорд еще никем не был побит в течение последних 30 лет. Хотя спорт уже, в общем, достаточно далеко ушел, да, но вот именно его рекорд еще остался непобитым. Это человек, который тоже преодолевал в своей жизни много трудностей, именно потому что он гей. Его точно так же травили и в детстве, и будучи уже олимпийским чемпионом. Ему было очень сложно и в американской команде. Имея уже сумасшедшую известность, он был полностью дискриминирован тем, что у него не было никакой возможности заработка, как другим спортсменам его же уровня. У них у всех уже были там какие-то шикарные дома и машины, да, потому что они имели возможность делать рекламу, и к нему не обращался никто. Именно потому, что он гей. Это 80-е годы США, пуританское общество. После того, как Грег Луганис узнают, что у него ВИЧ, он понимает, что его карьере приходит конец, но именно в этот момент ему удалось установить вот эти вот рекорды, которые остаются непобитыми.
То есть он благополучно преодолел свой недуг, принимает терапию, и у него все в порядке, как у тысяч людей.
Да, к счастью, именно благодаря терапии, благодаря тому, что он вовремя начал принимать терапию, он до сих пор жив, бодр, мало того, он очень деятелен, и сейчас, к счастью, когда уже климат общественно изменился, его наконец-то допустили до работы с командой, и он является наставником для многих пловцов. Он даже в каком-то смысле изменил систему подготовки пловцов, прыгунов. Его идея в том, что необходимо делиться опытом. Не просто натаскивать как бы спортсменов, да, но необходимо делиться с ним именно своими человеческими историями, поддерживать их морально. И если спортсмен уходит из спорта, это не должно быть в никуда. Должен быть какой-то спокойный переход в какой-то другой статус, в том числе психологическая поддержка. Потому что, как мы знаем, многие спортсмены испиваются,
болеют
очень серьезно, да. То есть этот уход из большого профессионального спорта для многих заканчивается трагедией. И Грег Луганис, который прошел через это, он много делает в этом направлении.
И он расскажет, конечно, у вас, наверное.
Да, он расскажет. Сейчас он человек, которого приглашают на Олимпиаду, к которому относятся с большим уважением, которым пишут все мировые СМИ. В каком-то смысле справедливость восторжествовала по отношению к нему. Ему уже за 50, и, наконец-то, его жизнь как бы вот наладилась, и, наконец-то, он получает как бы от жизни все, возможно, то, что он недополучил в молодости. И я очень надеюсь, что люди, у которых тоже есть ВИЧ-статус, они смогут прийти на эту встречу и зарядятся его энергией, зарядятся надеждой, что все в их руках, они преодолеют свой вирус и смогут жить счастливыми и смогут вести полноценную жизнь.
Я так понимаю, что вы обращаете внимание на такие острые проблемы, как ВИЧ.
Да, у нас еще будет мероприятие по ЛГБТ-людях, у которых есть инвалидность та или иная. Последние несколько лет именно ЛГБТ с инвалидностью заявили о себе, начали требовать доступа сами, начали говорить о том, что мы тоже часть сообщества, и мы даже не можем прийти на ЛГБТ-мероприятие. Нам трудно найти эти места, добраться. Благодаря вот активистам из этого сообщества сейчас многие ЛГБТ-организации открылись. Как же так? То есть мы не учитываем то, что люди могут быть другими, и в физическом смысле мы постарались сделать так, чтобы люди с разными возможностями здоровья могли посетить фестиваль. И у нас будет целое мероприятие именно о ЛГБТ с инвалидностью. Я бы еще обратила внимание на очень интересные фильмы, которые у нас будут под эгидой «Восточноевропейская волна». В Восточной Европе сейчас очень интересная ситуация. Там есть возможность вспоминать прошлое без цензуры, продумывать, переоценивать то, что было во времена социалистического лагеря. И там рождаются интересные работы. ЛГБТ-сообщество там не преследуется. Там больше возможностей для диалога, для обсуждения этих тем, чем в России.
Что бы вы хотели, чтобы вынес зритель, который охватит большую часть программы?
Я бы хотела, чтобы у людей была возможность посмотреть на многие вопросы по-другому, быть, может быть, с чем-то не согласна, но потом пересмотреть какие-то свои убеждения. Именно хотелось бы, чтобы после фестиваля у людей была возможность пересмотреть, передумать, освободиться, в конце концов, от каких-то собственных стереотипов, потому что они есть у нас у всех.
А еще Гуля Султанова надеется, что фестиваль «Бок о бок» удастся провести в спокойной обстановке, без провокаций, что зрителей будет много и что темы фестиваля окажутся для них актуальными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи, впервые вышедшей в эфир 14 ноября 1996 года. «Великая Екатерина. К 200-летию со дня кончины». Эту программу вел сам Иван Толстой.
Наша программа посвящена культуре екатеринской эпохи и личности самой императрицы. Вот с личности давайте и начнем, рассказывает петербургский историк Наталья Телетова.
Итак, 200 лет, как нет в живых Екатерины II, Екатерины Великой. Вспомним годы Русской империи. Имперский период – это 200 с небольшим лет. Он начинается Петром I, его расцвет падает на власть Екатерины II. Очевидно, где-то Александр I, как ее внук, заходит в этот расцветный период, а потом начинается заметный или незаметный спад истории России, спад блеска, может быть, из страха международного, и все-таки это был, когда не только боялись, но уважали и считались как с каким-то явлением чрезвычайно значительным. Екатерина умела сделать значительной свою власть и этот период. Петр I получил прозвание «Великий», Екатерина II – прозвание «Великой». Как родились эти прозвания, по-моему, никто не знает, но это стало устойчивым, я бы сказала, даже эпитетом. В отношении к ней любопытно, что все люди делятся на две враждующие группы. Она в какой-то мере тот камень преткновения, который позволяет определить, с кем ты имеешь дело по отношению к ней. И тут невольно слова Петра Ивановича Бартенева, издателя «Русского архива», человека, который издавал сборник «XVIII век», и который чрезвычайно ценил, любил императрицу Екатерину Великую, ее эпоху, ее соратников, ее орлов. В споре с историком Ключевским Василием Осиповичем он произносил замечательную фразу: «Ах, Василий Осипович, что вы все занимаетесь ночами, государыни? А вы лучше занимаетесь ее днями». Вот это, я думаю, что должно быть определяющим. Причем любопытно, что один дворянин, другой священничий сын. Для второго, Ключевского, определяющим была интимная сторона ее жизни. Для широко мыслившего Бартенева определяющим были ее дни, ее деяния, ее натура. И вот мне представляется она совершенно замечательной фигурой. Я говорю «триизм», и все-таки я его говорю. Вспомним, кто был перед нею. Перед ней были почти непрекращающиеся дамы: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета. Все три были замечательны своей не очень высокой культурой, неразвитым интеллектом и убежденностью, что раз они императрицы, то им ничего больше делать не нужно. Не хочется вспоминать позорные, в общем-то, факты из биографии всех трех. Разве одно? Все три были чрезвычайно, в общем-то, склонны к тому, чтобы применить и пытку, и жестокость. Это было в порядке вещей, это были древние времена. Это было почти 300 лет назад. После Петра это все было понятно. Екатерина отменила пытку. Да, был Шишковский, поговаривали, что он применял плети. Но разве это то? Вспомним одну деталь. Допустим, из жизни Елизаветы Петровны. Она возненавидела балк в замужестве Лопухину. Было дело Лопухиных, о котором не любит говорить, ну, потому что принято, что Елизавета Петровна, дочь Петра, возвеличивают ее. На лобном месте красивой умной женщине вырвали язык, а потом послали в Сибирь в ужасные условия, где она, потом ее муж с водянкой ног, и, наконец, сын вернулся больной совершенно. Вот вам сюжет, который совершенно невозможен для екатерининской эпохи. Ни личной зависти, напротив, щедрость души. Все это кажется чрезвычайно важным. И когда мы смотрим на ее дни, то мы видим эту благородную и широкую натуру. Это был человек, который всю жизнь работал над собой. Сначала бедная немецкая принцесса, что вызывало страшное презрение у вельможных и не очень далеких людей, которая выучила русский язык, которая приняла православие, которая всегда от себя всего требовала. Если бы так было у всех властей русских. Далее, вспомним ее благородство в некоторых, казалось бы, отдельных деталях, которые позволяют говорить о значительности и величии этой императрицы. Вот казнь злодея Емельки Пугачева, сразившего, запытавшего всякими способами повешением, уничтожившего около 300 дворян. Причем детей, стариков все шли. Что сделала Екатерина? Сенат, все присудили к четвертованию Емельку. Четвертование, средневековая немецкая казнь. Рука, нога, нога, рука, голова. На пятом месте только жизни замученный лишался. Она дала тайный приказ посланному на казнь в Москву своему человеку, чтобы палач спутал, сначала отрубил голову, потом все остальное, то есть это была уже, так сказать, разделка туши, простите, грубо скажем. Ей была отвратительна мысль о человеческом страдании. Как она относилась к Пугачеву, надо понимать. Но это была высокая душа. И вот эта деталь, она определяет уже личность. Да, она была опасным и страшным человеком для Ивана VI, младенца заточенного. История с княжной Таракановой общеизвестная. Наконец, Новиков, о котором можно много говорить. И все-таки он не был казнен, он не был пытан, он был все-таки только в крепости. Не будем забывать, что это все-таки вторая половина XVIII века, и проблемы гуманизма еще только вырастают внутри человеческого общества. К ней ненависть, как правило, у завистников. Чему завидуют? Будем откровенны, завидуют ее интеллекту, культуре, ее свободному общению с Дидро, с Вольтером, с Руссо. Не будем забывать, что ее возлюбленный Григорий Григорьевич Орлов переписывался с Руссо. И когда мы делаем вот эту типизацию, огрубляя ее отношения с ее возлюбленными, мы просто фальшивим и мы клевещем на нее. Орлов переписывался с Руссо, и это было чем-то органичным. Да, Пушкин сказал в 23 года, сказал очень жестоко о ней, что она Тартюф в юбке и короне. Но в 29 году, то есть когда ему было 30, он уже ее называет только «великая жена», оставившая памятники в царском селе, памятники великих событий и великих людей Орлов и Екатерининских.
Говорила историк Наталья Телетова. Вы слушали фрагмент программы «Великая Екатерина». Впервые передача вышла в эфир 14 ноября 1996 года. Ее вел Иван Толстой. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад впервые выходят в эфир по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 17 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.